Евангелие для нас не то же, что книги Юдиф или Руфь, или Иисуса Навина, как и послание не то же, что Экклезиаст или Притчи. Такое же значение имеет развлечение книг канонических и дефтероканонических. Протестантизм произвольно объединил свою Библию исключением последних, что в настоящее время начинает уже и сознаваться вместе с тенденцией к восстановлению их значения. Само это различение степени боговдохновенности в тех и других кажется как будто противоречивым, ибо как будто бы не должно быть различий в степени боговдохновенности, но может быть лишь наличие или отсутствие боговдохновенности. Однако оно говорит о том, что боговдохновенность конкретна и подается применительно к человеческой немощи, а потому и может быть больше или меньше. Поэтому и авторитет неканонических книг существует и именно как Слово Божье, однако он меньше, нежели канонических. Библия вообще есть целый мир, она есть таинственный организм, жить в котором нам удается только частично. Неисчерпаемость Библии для нас коренится одновременно и в божественном ее содержании, и в этой ее пестроте и многообразии, и, наконец, в нашем собственном, исторически изменяющемся состоянии ограниченности. Библия — это вечные созвездия светил, горящие над нами в небесах, в то время как мы движемся в море житейском, созерцая их все в неизменности, но и новом положении для нас. Чрезвычайно важно установить надлежащее, правильное соотношение между Словом Божиим и священным преданием в жизни Церкви. Прежде всего, Слово Божье может рассматриваться как единственный или первенствующий источник вероучения, а библеизм как важнейшее проявление церковности в протестантизме. Христианство становится при этом вместо религии духа и жизни религией книги, новозаветным книжничеством. Но Библия, взятая как книга, перестает быть Библией, которой она становится только в церкви. Библейская ортодоксия, развившаяся в некоторых отраслях протестантизма, а также и в сектантстве, иссушает христианство, превращая его в законничество. Исторически это может быть понято только как реакция через диалектическое противоположение тому небрежению и недоверию к чтению Библии, которое сводилось к прямому антибиблеизму, к запрещению чтения Библии для мирян в средневековом католицизме. Разумеется, принципиально Библия может быть в руках каждого члена церкви. Фактически степень библеизма соответствует уровню церковной культуры и бывает различна у различных народов. Причем первенство в этом отношении принадлежит, естественно, протестантизму. Запрещение чтения Библии мирянам в настоящее время составило бы злую ересь и, кажется, нигде не применяется. Однако в силу теснейшей связи Писания с преданием, даже отсутствие личного знания Библии само по себе не делает человека вовсе лишенным христианского просвещения, ибо оно восполняется живым преданием, изустным, богослужебным, изобразительным и так далее. И как Церковь могла существовать в лучшие свои времена без писанного слова, так это в известных пределах остается и для теперешнего времени в известных ее слоях. Может, и должно быть у христианина свое личное отношение, своя личная жизнь с Библией, так же, как и своя личная молитва. Это личное отношение приобретается на основании долголетнего и постоянного питания Словом Божиим. Его образы мы имеем у святых отцов с библейской насыщенностью их слова, свидетельствующей, что они думали Библией, жили с нею. И таким образом Слово Божье становится неисчерпаемым источником поучения. Однако это личное отношение к Библии совсем не становится от того индивидуально обособленным и не перестает быть церковным. В церковном отношении отнюдь не погашается личное, напротив, оно лишь известным образом определяется. Ибо церковное существует только в личном, и в этом соединении личного и общего, при котором индивидуальность не погашается, а раскрывается, и состоит тайна церковности. Слово Божие имеет в церкви двоякое употребление – литургическое и внелитургическое. Первое, поскольку оно связано не просто с прочитыванием Библии в виде очередных чтений, но входит в состав дневного богослужения, получает свою особую жизненную силу. Читаемое событие духовно происходит в церкви. Это не запись о бывшем и уже не существующем, но и самое событие. Таковы, например, и евангельские чтения об евангельских событиях, особенно в дни великих праздников. Церковь мистически переживает самое событие, например, Рождество Христово, и чтение Евангелия получает силу события. Само собой разумеется, что это литургическое употребление Слова Божия дается только церкви, и вне церкви не существует. А между тем оно есть важнейшее, потому что в нем раскрывается животворящая сила Слова Божия. Однако, во-первых, такое литургическое употребление применимо только к избранным частям Слова Божия, преимущественно Нового Завета, а во-вторых, оно нисколько не устраняет проникновение в его содержание и в внебогослужебной жизни. В последнем более всего и проявляется руководящее значение церковного предания. При этом в небогослужебном чтении мы должны прежде всего различить научное и религиозное отношение к Слову Божию. Не потому, чтобы они были противоположны или взаимно исключались, но потому, что в каждом из них ударение делается на разном. Научное изучение Слова Божия, как памятника письменности, ничем не различается от других областей научного изучения. Здесь применимы те же методы, что и там. Результаты научного изучения находят для себя неизбежное и естественное применение и в религиозном уразумении содержания Слова Божия, поскольку им достигается более точное понимание его человеческой, исторической оболочки. Научное исследование, сохраняя свободу в собственной, ограниченной области, не может притязать своими силами на догматическое истолкование, как оно это часто делает. Однако и в последнем оно имеет свою долю участия, поскольку знание священного текста со всех возможных сторон необходимо имеет значение и для религиозного истолкования. Поскольку и само научное исследование, и его традиция ныне начинает входить также в состав общецерковного предания при уразумении Слова Божия, невозможно научному исследователю начинать свою работу с себя самого, но он становится в ряд всех своих предшественников и продолжает их работу в неразрывной связи. Подобным же образом уже невозможно и церковному истолкователю в работе религиозного уразумения пройти мимо или игнорировать результаты объективного, нетенденциозного исследования, даже если он их не все принимает. Научное исследование наших дней дает возможность и заставляет по-новому видеть священный текст. И в этом со всей очевидностью проявляется законность и неизбежность того, что может быть названо научным преданием, которое, впрочем, начинается с древнейших времен, по крайней мере, с 70 толковников синагоги и святых отцов.